Так мы говорили два дня с вами о переключении сознания, о том, что Бог хочет, чтобы мы развивались. И поэтому в этом мире так все устроено, что мы должны развиваться или будем страдать. Мы говорили о том, что есть два способа жить, что одни люди живут в очень сильном напряжении. Они привязаны к спокойствию, хотят спокойствия, не понимая, что такое счастье, гонятся за тем, чтобы все было хорошо в жизни, и теряют все, что было. Я привел пример, что у тебя все было, да? Вот. Ну, то есть, это законы, которые я вам сейчас объясняю, это законы жизни. Когда человек живет в невежестве, он живет прошлым. Он все время плачет и говорит, что было лучше, чем сейчас, раньше и так далее. Когда человек живет в страсти, он живет будущим. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями из дня. Выбери меня, выбери меня. Поэтому человек, который живет в страсти, он не может быть счастливым по определению, потому что он все время ждет чего-то. На остановке он ждет трамвая, потом он ждет, когда он доедет, потом он ждет, когда домой зайдет, потом, когда он домой зашел, он ждет, когда телевизор включит, потом он ждет, когда уже, наконец, всех попереубивают. Вот. Потом ждет, когда спать ляжет. И так далее. Вот когда в школе выучусь, буду счастливым. Вот когда в институт поступлю, буду счастливым. Вот когда выучусь в институте, буду счастливым. Вот когда на работу нормальную найду, буду счастливым. Когда ипотеку выплачу, буду счастливым. Вот когда дети подрастут, буду счастливым. Вот когда они в институт поступят, буду счастливым. Раз умер. Счастье все время в будущем. И мы говорили, есть только Бог между прошлым и будущим. Если ты хочешь в настоящем жить, значит, ты должен фокус своей жизни, фокус жизни настроить правильно. Фокус жизни – это святость. Если человек... Сначала надо научиться видеть святость святых, потому что в простых людях нереально святость увидеть сразу, нереально. Надо обладать большой силой, чтобы в простых людях святость увидеть. Потому что они тебе показывают твою судьбу и мучают тебя. А когда человек видит судьбу, у него память привязывается к судьбе, и он обескураженным становится. И потом только ему нужна молитва, чтобы привести в себя. Боль заставляет человека приковываться к себе и уходить или в прошлое, то есть в отчаяние, или в будущее, в надежду. Счастье находится в настоящем времени, и контакт с настоящим возможен только, если человек сосредоточен на чистоте, на святости, на красоте. Видите, спектакль показывали «Швабра-кадабра», да? Когда пришла святая Матрона, да? Или Матрёша, ну так это образно, то они отрезвели и начали желать истинного блага. То есть истинная любовь – это значит, что я хочу блага близкому человеку. Неважно там, что, как, чего он ко мне относится, не имеет значения. Наш семинар называется «Мудрость поколений». Мы говорили о том, что на первом семинаре о том, что наша жизнь движется от счастья к страданиям, от молодости к старости. Также эпохи движутся от золотого века к железному. В этом мире все движется к страданиям. Но мы говорили о том, что при этом копится мудрость. И каждый человек может воспользоваться этой мудростью. Если человек обретает знание, контакт со святостью, то он живет вопреки эпохе. Потому что истинное время, настоящее духовное время движется в сторону все возрастающего счастья. В древних священных писаниях описывается духовный мир. Там описывается, что там каждое дерево — это дерево желаний, почва соткана из духовных самоцветов, сияние исполнено блаженства, живые существа, сияющие, привлекательные и приятные. Там нет ни прошлого, ни будущего, а существует только настоящее время, которое никогда не исчезает, даже на мгновение, приносит все возрастающее счастье. Там все живут в самом лучшем возрасте. Самый лучший возраст считается это 16-18 лет. Возраст цветущей юности. В этом возрасте цветущей юности все живут в духовном мире. Это возраст души. Понимаете?
Да, Олег Геннадьевич, понимаю.
Никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 16, по 15. Это для нас просто сказки. У нас есть своя жизнь, которая нам сильно, у нас есть жажда, нам сильно чего-то нужно. Ценности духовные, может быть, мы и любим, но они нам по факту не сильно нужны в жизни. Мы не понимаем этого закона, что я занимаюсь духовным, получаю больше возможностей в жизни, чем я не занимаюсь этим. Мы хотим духовного от своих близких очень сильно. Мы хотим, чтобы наши близкие были очень чистыми, светлыми. Потому что если они будут светлыми, то мне будет хорошо жить. Это такой скрытый эгоизм. И здесь заработает точно такой же закон. Сейчас вся современная психология, она основана на вербальном контакте. Вербальный контакт означает, что я верю, если я буду с кем-то общаться, поговорю, то я решу ситуацию. И потом идет разочарование. Почему? Потому что можно решить ситуацию, поговоря с кем-то, если у тебя с ним хорошие отношения. Хорошие отношения, значит, плохая карма не действует через эти отношения. Но плохая карма всегда действует, если у нас есть отношения. Поэтому вопрос времени, когда они испортятся. Ну, то есть, если у нас есть с кем-то отношения, обязательно будет действовать судьба через них. И это значит, что я в эти отношения должен вкладывать силы. Вкладывать силы означает, я должен, вспоминая эти отношения, молиться Богу и думать о Боге при этом. Ну, то есть, я не думаю об этих отношениях, я думаю о Боге. А отношения... Я просто вспоминаю иногда, смотрю, что с ними происходит. И энергия Бога проводит первый этап отношений — спокойствие в сердце. Спокойствие в сердце означает, все будет хорошо. Но если человек не имеет этого спокойствия в сердце, то невозможно ничего объяснить человеку. Невозможно ему помочь, невозможно его изменить, потому что все эти вещи происходят только через любовь. через любовь. Поэтому, чтобы вам помогло, у меня должно быть спокойствие в сердце по отношению к вам. А это значит, что я должен быть сильнее того, что с вами происходит. Потому что я должен в молитве быть сильнее, стать сильнее того, что с вами происходит. И вы должны быть сильнее своих близких. Сильнее означает верить в Бога, а не в них, потому что от них идет сила, разрушающая вашу веру. Вы живете рядом с близкими, и какой результат этой жизни? Напряжение, злоба, отчаяние, негодование, разочарование, боль. Так? Ну, если не так, так чего сидеть лекцию слушать? Да у вас все нормально. А если так, тогда есть три стадии вообще отношений. Первая стадия – это молитва всегда во всех отношениях. Поэтому вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, у меня какие-то отношения с человеком, что делать? Ну, я не знаю, что вам сказать еще. Что нужно пропитываться святостью. Ну, не хотите молиться, идите в храм, постойте там, идите там полы помойте, идите нищим что-то дайте. Идите побегайте по природе, послушайте лекцию. Ну, то есть нужно совершать аскезы, пожертвования, молитва. Нужно с помощью силы внутренней сконтактировать с Богом. И тогда у вас постепенно в сердце придет спокойствие. Первая стадия любых отношений. А если несправедливость, Олег Геннадьевич? Несправедливость – это судьба. В этом мире нет справедливости, и есть справедливость. В этом мире все соткано из справедливости для тех, кто хочет трудиться над своей жизнью. А тот, кто хочет счастья, просто чтобы вот оно сваливалось, для этого человека везде одна только несправедливость. У меня есть один знакомый, уехал в Германию, потому что в России одна несправедливость. Ну, я приехал туда лекции читать в Германию, и он начал мне рассказывать, сколько несправедливости в Германии. Я говорю, ты же уехал к справедливости. Он говорит, слушай, а где вообще справедливость? Я говорю, нет здесь справедливости для тебя. Потому что ты хочешь жить за чужой счет, а не за свой. Не хочешь трудиться над своим сердцем. Поэтому тебе везде будет плохо. Куда ни приедь, везде плохо, везде плохие. Даже на фестиваль благости человек приехал, вот почему у вас нет отдельных шкафов? Чего вы хотите, какая справедливость, если тело стареет каждую секунду? А в тонком теле, психическом теле, в каждую секунду увеличивается количество трудностей. Вот маленький ребенок, хоть он больной даже, у него нет трудностей, он их не чувствует просто. Он даже свою болезнь не понимает. А пожилой человек, у него даже ходить тяжело, ему каждый шаг тяжело, ему он спать не может, он не может есть уже нормально, вкуса нет, пищи. Люди в пожилом возрасте даже жить друг с другом уже не могут, потому что настолько сильно страдание накапливается, что самому тошно, еще ты тут. Понимаете? Какая справедливость? Где вы тут справедливость видели вообще в этом мире? Но с другой стороны, здесь одна только справедливость. Вот все, что вот это все происходит для того, чтобы мы развивались. Если мы принимаем такую жизнь, мы хотим развиваться. Веды говорят, в пожилом возрасте человек должен в основном молиться, понимаете? В основном молиться, не бегать там искать справедливость, а молиться. И пожилые люди должны быть мудрецами. Кто такие мудрецы? Это кто сильно побеждает судьбу. В молодом возрасте сильно что побеждает судьбу? И так достаточно много наслаждения в жизни. Но в пожилом возрасте много трудностей, испытаний дает тело, окружение, уже сил не так много. И человек в пожилом возрасте должен в основном молиться как минимум по 4-5 часов в день. И тогда он становится мудрецом, то есть он становится сильным. Он не только, вот когда человек свои страдания побеждает в сердце, он тогда и другим может всем помочь. Чем больше силы духовный человек, тем больше помощи. И тогда такие люди пожилые, они очень востребованы. Они все к ним бегут, потому что от них идет сияние, от них идет помощь. Но мы чем старше, тем нам жить тяжелее, тем больше мы хнычим, гнусим. Почему? Потому что не хотим работать над собой. Хотим, чтобы кто-то помог. Воспитание детей ведь очень простая вещь. Есть несколько стадий развития отношений с ребенком. Как только отношения развились, его не надо уже воспитывать. А пока они не развились, его бесполезно воспитывать. Пока отношения не развились, и на него действует судьба просто, и все. Вот как по судьбе положено, он так будет и развиваться. А когда отношения развились, как, что это значит развились? Сначала он вас принимает, ребенок, потом уважает, потом слышит, а потом слушается. И кто такой послушник? Послушник — это тот, кто верит в человека и слушается ему. Можно верить в несовершенного человека? Можно, только очень совершенный человек может верить в несовершенного человека. Мы не предполагаем, что ребенок мой будет таким очень совершенным. Поэтому мы должны быть достаточно совершенными для того, чтобы хотя бы на какой-то из этих четырех стадий ребенок наш оказался. Даже если он просто принимает нас, то это уже хорошо. Это значит, что он будет копировать нас неосознанно. У него не будет сильный разум, но у него будет хороший характер у такого ребенка. Характер — это ум. Ну, то есть, если он нас копирует, то он будет... Если у нас хороший характер, у него тоже будет хороший. Он нас будет копировать. Если он уважает нас, это значит, что он... Как минимум будет разумным человеком в жизни. Ребенок будет разумным, если он уважает. Но наше знание он еще не будет перенимать. Он будет перенимать знания тех, человек может перенимать знания, если он слушается. Потому что некоторые слушают и ничего не слышат. А если человек слушает, потому что он знает, что это ему поможет, это называется слушание с верой. Это называется слушаться. Так вот, чтобы вас ребенок вас слушался, это ваша любовь к нему и ваша чистая жизнь должна доказать это ему сама. Вы не можете ему доказать, чтобы он вас слушался, потому что любовь не терпит насилия. Ну, то есть вы вот хорошо, правильно живете и объясняете все ребенку по-доброму. Он из страха сначала все делает, как вот вы говорите ему, он так будет делать, потому что он маленький, он боится. Боится потерять родителей, боится не сделать все как надо. И в принципе, ну, достаточно все объяснять. Но вы должны тоже понимать ребенка, что ребенок, он... Сейчас будет чудо. Чудо, чудо, чудо. Света нет, звук есть, ура. Вот, то есть, дети, вот, допустим, я вчера рассказывал вам, как я в детстве себя вел. Почему, если взяться, задаться вопрос, почему? Потому что у детей есть какой-то вызов к этому миру в сердце. Они немножко как бы... Ну, с вызовом к нему относятся. В основном мальчики, девочки не так. Ну и надо это все прощать. Вы знаете, в священных писаниях написано, что когда Бог пришел на землю, Он тоже здесь дергал коров за хвосты, проказничал, воровал молоко, масло. Скажешь, а что ему проказничать? Это такой вид любви. Это такие отношения. Детство, оно так вообще выглядит. Даже в духовной реальности оно так выглядит, детство. Понимаете? И люди взрослые должны радоваться, что ребенок такой вот активный, шаловливый, значит, он живет активной жизнью, строит отношения со всеми по-своему. Это трудно понять, конечно, как это в духовной реальности шалят дети. Да, там тоже так же это есть. Между любимыми, оказывается, в духовной реальности любимые обижаются друг на друга. Но эта обида, она соткана из любви. То есть они даже могут ругаться друг с другом там в духовной реальности. Но при этом они все равно, ну, когда ругаются, не злятся и не разочаровываются друг в друге. Это разжигает любовь, вот это вот, все вот это, любовный обмен. Но люди в материальном мире не могут выдержать эмоций, негативных эмоций близкого человека. А в духовном мире негативные эмоции разжигают любовь только. Но нам это невозможно понять. Там тоже есть любимые, любовь в духовном мире, тоже есть. Но она другую природу имеет. Совсем не такая, как у нас. Там даже есть негативные эмоции в духовном мире, но они это верх позитивных эмоций. Печаль — это высшее проявление радости. Так радостно, что уже печально стало. Но нам это невозможно. У нас бывает такое, что человек от радости плачет, допустим, да? Или молчит о счастье, хотя надо кричать. Ну, то есть переполняет эмоции человек. Но нам это сложно понять все это, как это работает, чувство в духовной реальности. Поэтому нам друг друга сложно понять. Почему жена, допустим, ругает мужа? Почему муж, жена ругает жену? Это от любви все идет. Но это любовь, потому что я хочу, чтобы она лучше, чтобы все было хорошо. Но мы это воспринимаем как оскорбление. Потому что у нас не хватает сил перенести эту любовь. У нас нет достаточных сил на это. Что касается воспитания детей, то есть много техник всяких, практик психологических. Я все принимаю, совсем согласен. Но это все бесполезно, если ты не побеждаешь свою судьбу, которая идет через ребенка. Если ты не можешь его принять, если ты не можешь по-доброму, приняв его, по-доброму ему объяснять, разговаривать с ним, если ты не можешь себя вести правильно рядом с ним, то никогда его разум не включится. Если девочку пугать, у нее разум выключается. Если мальчика над мальчиком совершать насилие, у нее выключается разум. Ну, то есть, другими словами, ну, над мальчиком надо совершать насилие, и девочку надо пугать. Но все это надо делать с любовью. И тогда разум не выключается. То есть, если мальчика наказывать с любовью, он осознает, что он не прав. А девочку, если наказывать с любовью, то она, в ней включается совесть. Она чувствует, что она виновата. Но это не главное, понимаете? Это не главное. Главное — это принять человека. Вот это самое сложное. Вот как принять мне своего ребенка, что он так себя ведет? Он там наркоманить начал, там туда-сё, еще что-то. Ну как это принять можно? Примите, пока не поздно. Пока он еще жив, потому что потом будет еще хуже. Если вы человека не примете, а принять можно только через молитву человека, то он не сможет вас понимать, потому что понимание сначала идет от старшего к младшему, а потом от младшего к старшему. Если я вас не пойму, вы меня как воспринимать как старшего, если я вас не пойму, вы меня никогда не поймете. Это невозможно просто. Поэтому вы сначала поймите своего ребенка. Очень многое ребенок может понять, если с любовью. Мне было где-то 8 лет, и я смотрел фильм детский, и там Ролан Быков пел песню такую. «Море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть, не наглядеться на красоты вечные его». Я побежал, у нас там водохранилище, Волга, побежал на Волгу сразу. Без спроса туда сел, в автобус поехал. Пришел туда, сел и смотрю. Сидел несколько часов, смотрел, смотрел. Я включился в эту мысль. Я понял, чтобы глядеть не на что это значит, что вот это красоты вечные, что вот эта вода, она красивая, она успокаивает. И я сидел, смотрел. Понял, как это действует. На красоты вечные его. То есть он мне объяснил это через песню. С любовью. Включается процесс познания у детей, когда с любовью им что-то делают, говорят, процесс познания. Очень мало из детей, кто уважает своих родителей. Очень мало кто из детей уважает своих родителей. Если вы достигли уважения, что ваши дети вас уважают, прям вот уважают, не боятся и из страха с вами так себя ведут, а прямо уважают вас, то сразу гарантировано, что у них будет развиваться хорошо разум. Разум — это функция, побеждающая судьбу. Вот завтра у нас будет еще один молитвенный ретрит. Что вы меня просили. И это сделает угрозу завтрашней, сегодняшней дискотеки. А если кто-то хочет и не дискотеку, и на ретрит на молитвенный, то значит тогда ему придется попрощаться со сном на время. Вы говорите, что мне делать с моим ребенком? Ничего с ним не надо делать. Надо молиться. Вот как мы на молитвенном ретрите, надо молиться, 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 пока вы его так не переварите. Это первая стадия. Вторая стадия – это контакт уже, вербальный контакт, словесный контакт. Вторая стадия означает, что вы по-доброму с ним общаетесь. Вот неважно, какое у него мировоззрение. Пусть он даже дурак дураком. Какая разница? Не имеет значения. Это все ваша судьба. Вот принимайте все. Его мысли, его взгляды. Не обращайте внимания. Если он вас начнет уважать, это вторая стадия, он начнет спрашивать ваше мнение. Вот с этого момента уже начинается диалог. До этого вы должны его слушать просто. Пытаться понять его. Он будет вам что-то рассказывать. Слушайте его. Но если он вас начнет уважать, ребенок, он тогда спросит вас о чем-то. И если вы ему по-доброму ответите, тогда вы выдержали свой экзамен. Потому что если вы над ним насмехнетесь, если вы строго начнете говорить, или с насмешкой, «Ха-ха, я давно ждал, когда ты так спросишь». Вот. Дальше все, ничего не будет уже. Не будет отношений. Потому что это значит, что вы слишком глупый человек, чтобы воспитывать ребенка. Чтобы воспитывать ребенка, надо ему говорить очень деликатно все. По-доброму объяснять. Если вы чувствуете, что он не понимает, ему тяжело это принять, тогда упрощайте. Делайте так, чтобы попроще. Сказку расскажите, где есть положительный герой, есть отрицательный. И положительный герой, он сначала был таким, как мой мальчик, а потом развился и стал хорошим. И он поймет, что он тоже хороший, но только в начальной стадии. Он хороший, но еще не развившийся хороший. Он вот к этому идет. То есть его надо направить, значит, в эту сторону ребенка. Допустим, вы поссорились, разошлись. Как надо сходиться? Нужно помолиться, да, победить судьбу. А потом направить внимание близкого человека на природу, на красоту, да? Потом на отношения, что они такие же красивые, как этот мир.
Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Посмотрим.
Кукушке не куковать, ей судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать.
Подумай.
Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Над дорогой встает заря, синим светом полны моря. Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря.
Спасибо тебе. Вы не сможете сразу преодолеть препятствия в сердце близкого человека. Нужно продолжать. Нужно продолжать. Мужчина это делает вот с оптимизмом, это вот энергия мужского, мужской любви, это оптимизм, вера, что все будет хорошо. У женщины ласка, ласковое отношение, это ее вера, что все будет хорошо. Это тоже женский оптимизм, ласковый подход. Ласковое отношение – это женский оптимизм. Мужской оптимизм – это вера, победа, такая как бы сила внутри. И женщина успокаивается от этого со временем. Мужчина успокаивается, когда ласково к нему относится, по-доброму. Но это все энергия Бога. Если у вас нет молитвы, не будет ни позитивизма, ни ласковости, ничего не будет. Потому что это Бога энергия, это не человеческая энергия. Ребенку нужна мудрость. Вот кто такой старший, кто такой преподаватель? Это тот, кто может со всеми разговаривать, как с детьми. Что значит, как с детьми? Означает снисходительно. То есть понимает человек и не понимает, не имеет значения. Это вопрос времени. Как моего духовного учителя спросили, как относиться к людям, которые только встали на духовный путь? Они как-то связаны со святостью или нет? С ними надо общаться в какой-то степени как святыми или нет? И он мне ответил, вот, ну, вообще ответил. Вот два манго, одно зеленое, другое спелое. Это зеленое манго. Это манго? Манго. Оно будет спелым? Будет. Вопрос только чего? Времени. Поэтому если человек встал на духовный путь, значит вопрос времени, когда он будет святым. Так говорят священные писания, потому что вот эта память о чистоте, о правильной жизни, она неизгладима. Ее невозможно убрать из сердца. Если человек этот вкус получил, чистой жизни, он никогда от этого уже не отойдет. Ни в этой, ни в следующей жизни. Начинает идти вера. Живые существа, когда попадают в материальный мир, они сначала гаснут, 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 гаснут. Но потом они должны как-то соприкоснуться со святостью. И когда они соприкасаются со святостью, они начинают дальше разгораться. И все этот процесс уже никогда не остановится. До тех пор, пока они не выйдут из материального существования, они будут все сиять все сильнее, 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 сильнее. И это до бесконечности. И ваши дети, они попали в материальный мир так же, как вы. У них есть свои материальные желания детские. Им хочется наслаждаться жизнью, означает делать то, чего не нравится всем остальным. То есть они хотят эгоистически существовать. Это изначальное желание любого живого существа. И женский эгоизм. Женщина хочет наслаждаться по-женски жизнью. Есть мужской эгоизм. Мужской эгоизм находится в сфере насилия. Мужчине нравится насилие совершать над всеми, чтобы все ему подчинялись, всех побеждать. Это его эгоизм так работает. Надо женщину побеждать, детей побеждать, родственников побеждать. Всем доказывать свою правоту. Это так мужской эгоизм работает. А женский эгоизм работает в сфере наслаждения, покоя, комфорта. Женщина ничего не хочет никому доказывать, никого побеждать. Она хочет, чтобы ей было хорошо, и чтобы ей все помогли сделать хорошо. Она хочет наслаждаться жизнью, чтобы у нее была комфортная жизнь. И она думает, это лучше вот так вот. Эгоизм женский лучше, чем мужской, она думает. Женщина. Думает, давай как бы создадим гармоничную судьбу себе, жизнь, гармоничную, чтобы у нас все было хорошо, гармонично. И будем наслаждаться вместе. Чего ты не хочешь? Чего ты совершаешь насилие? Зачем? Он говорит, да мне неинтересно вот там гулять по тротуару. Я хочу другого в жизни. Счастье. В эгоизме нет правых, понимаете? И вечно будет борьба между женским и мужским эгоизмом. Вот она извечна, эта борьба. Есть детский эгоизм. Дети тоже плачут и считают, что их родители не понимают. Это детский эгоизм так работает. Потому что дети хотят праздника, чтобы всегда был праздник. Они хотят, чтобы всегда были шарики, цветочки, конфетки. И чтобы все было хорошо всегда, радостно. Им праздника хочет в жизни. Это их как бы эгоизм детский. Хочется наслаждаться. И хочется быть центром внимания. Чтобы все смотрели только на них. Мы с эгоизмом друг друга ничего не сделаем. Ни с детским, ни с женским, ни с мужским. Мы должны просто принять, что это так. Что в этом мире все эгоисты. Все до одного, все люди. У нас какое, как бы, какое, у нас претензия какая к этому миру? Что такое? Почему все вокруг эгоисты? У нас претензия такая. А ты сам-то что, бескорыстный? А об этом мы не хотим думать. Правда ведь? Знаете, чтобы быть бескорыстным, надо молиться. Нужно контактировать с Богом. Потому что корысть, она хлыщет из нас прямо из самой души. Ее надо все время нейтрализовывать. Контактом со святостью. Вот когда мы контактируем со святостью, тогда мы можем наполняться чистотой. И наполнившись, отдавать ее другим. Пока не наполнишься, ничего не отдашь. Если у тебя ничего нет, как ты отдашь? Правда? Поэтому не торопитесь воспитывать детей. Если вы сможете, добьетесь вот от себя принятия своего ребенка, это уже хорошо. Даже если это будет уже, как вы скажете, думаете, поздно. Если ребенку уже там 14-15 лет, он же неуправляемый в это время. Вы понимаете, энергия любви всем управляет. Вы просто примите его. А потом дальше живите правильной жизнью и ждите. Придет время, он вас начнет уважать. Когда он вас начнет уважать, придет время, он начнет вас спрашивать. Когда он вас начнет спрашивать, придет время, и он начнет реагировать на ваши ответы. И как только он начнет слышать вас, вся его жизнь полностью изменится. Может быть, это произойдет 30 лет, может быть, 40. Моя дочь меня услышала в 20 лет. Она пару раз ездила на фестиваль «Благость» и начала понимать, о чем я говорю. И сейчас она уже живет правильной жизнью. Мне не нужно уже дальше вкладывать в нее свои силы. Как только это произошло, она сразу же нашла хорошего мужа, замечательного человека. И все в ее жизни изменилось полностью. Просто она решила встать на правильный путь, и Бог сразу ей дал все, помог ей сразу во всем. Потому что я молился же до этого, чтобы все так было. Молитва срабатывает, когда человек хочет ее сам принять. Пока он не хочет, она не будет работать. Она может копиться, но если человек не хочет принимать, то ничего не будет. У нас есть свобода выбора, поэтому ваши близкие, может быть, никогда не примут правильную жизнь. Вы можете вкладывать усилия, И может быть все больше и больше очевидно, что это правильно. Но некоторые говорят, да, это правильно, но я не способен. Или еще что-то. Вы с такими людьми не сможете строить близкие отношения. Близкие отношения можно строить только между теми, кто идут правильной дорогой. Часто люди думают, что близкие отношения – это родственные отношения. Вот мы родственники, значит, мы близкие. Нет. Где же вы близкие? Где вы видели, чтобы родственники были близкими? Есть три типа дружбы. Первый тип дружбы – это мы вместе отдыхаем. Это не дружба вообще. Как только плохо станет, сразу дружба заканчивается. Да? Заметили? У меня была тяжелая ситуация в жизни. Я заметил, что все мои друзья, они как-то куда-то отвалились в этот момент. Зато появились, ну, некоторые не отвалились, это настоящие друзья. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Понимаете? Есть дружба, просто мы собираемся там вместе и отдыхаем. Это не дружба. Как только трудности начинаются, сразу эта дружба заканчивается. Второй тип дружбы – это дружба, когда люди имеют общие интересы. Это вот семейный тип дружбы, муж с женой, общие интересы. Или, допустим, партнеры на работе, общие интересы. Этот вид дружбы более стойкий, но как бы он не глубокий, там нет глубины. Вот люди живут вместе, они детей воспитывают там, копят деньги там на что-то. Это все может быстро закончиться. Как только судьба плохая наступает, вот чуть-чуть разъединяет людей, чуть-чуть энергия счастья совместного заканчивается, чуть-чуть ощущение, что мне нехорошо с тобой, у меня нет ощущения счастья с тобой, и сразу же близкий человек начинает искать себе другого человека. Ну что это за близкие отношения? Вот так всегда происходит, никаких близких отношений. Вы говорите, дети же у нас общие, дети. Да, для женщины дети – это очень большая ценность, потому что она очень много счастья от них получает. Но мужчина от детей счастье получает через жену. Вот если он жену любит, то детей от нее тоже любит. Потому что женщина является центром любви в семье. Если муж ее любит, он детей ее любит. Если не любит, значит, он может как-то детей относиться к ним, но вот глубоких чувств уже не будет. А если будет, то начинается борьба за детей между мужчиной и женщиной, конкуренция начинается. Кто победит? Еще хуже даже получается. Нестойкие отношения. Но если люди вместе стремятся к истине, то тогда они становятся настоящими друзьями, потому что сама по себе эта устремленность уже предрасполагает к открытию сердца. Люди начинают рассуждать о каких-то глубоких ценностях своих. И это рассуждение не приведет потом к предательству, типа, ну вот ты же говорила, что ты такая греховная, ну что ты хочешь? Человек не будет циничным, потому что когда человек идет к Богу, откройте шторки, двери, опять мы задыхаемся. Нет воздуха. Окна, наверное, закрыты в зале. Посмотрите внимательно. А? Открыты? Ну, нет что-то воздуха. Ну, с этой стороны, потому что с одной стороны только открыть. Нужно, чтобы воздух шел с одной стороны в другую сторону. Согласны, что душно? Вот, что-то делайте.
Если друг оказался вдруг
и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберем, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.
Видите, прими его судьбу, тяни его в горы, рискни. Ты рискуешь своей жизнью рядом с ним. Он с тобой в связке, ты от него зависишь, он от тебя зависит. И там поймешь, кто такой. Ну, то есть нужно идти в бой, в духовную жизнь с человеком вместе, понимаете? Или, допустим, люди на войне, ну, становятся искренними друзьями, потому что они жизнь друг другу спасали, жертвовали. Это жертва означает. Вот представляете, человек лежит, умирает, а ты не прячешься, а берешь его и под пули себя поставляешь и тащишь его. Тоже пулю получаешь параллельно. И оба уже еле-еле плетутся. Как есть анекдот на эту тему. Брось, говорит комиссар, брось. Да не меня, а рацию. Ладно, это анекдот. Я изучаю, как святые люди любят друг друга, дружат друг с другом. У меня есть много примеров интересных, как один святой человек, он заболел тяжелой неизлечимой заболезнью и начал описывать свое состояние, как он с ним борется, как он отдает свою жизнь своим ученикам. А другой святой человек, узнав, что он скоро уйдет из жизни, остался с ним, все свои расписания, графики, все перелеты, все полностью разорвал все эти обязанности. Его нигде не дождались, и он больше месяца оставался с этим человеком рядом, молился вместе с ним и видел, как он уходит из жизни. И когда человек уходит из жизни, он же ничего тебе уже не может дать. У него нет сил. И ты вкладываешь в это время не только в него, только вкладываешь в него и вкладываешь. Но святой человек может давать, даже когда он уходит из жизни. В нем столько силы духовной. И поэтому это все равно был обмен, понимаете? И это тоже запечатлено, вот эти все истории, как люди любят друг друга, как они верны друг другу. Именно люди, которых духовные ценности являются главными в жизни. Как вы думаете, в какой связке, вот, в каких отношениях тяжелее всего сделать так, чтобы духовные ценности были самыми главными? В каких отношениях? Да, в отношениях мужа и жены. Потому что эти отношения зарождаются уже как самые эгоистические на земле. Это самые корыстные отношения между мужем и женой. Это значит, что даже если эти отношения духовные по природе, то есть они встали на духовный путь вместе, все равно там будут раздоры у этих людей. Если тюль натянута, висит тюль, через нее воздух не идет. Попробуйте тюль натянуть и кушать через нее. Поэтому вы все открыли, кроме тюли, поэтому воздуха нет, как не было. Человек должен созреть как старший, как равный и как младший. Эта зрелость – это очень тяжелый труд души. Созреть как старший – это значит быть снисходительным к человеку, к любому человеку. Вот мы давали, вот все, пошел, спасибо большое. Мы давали семинар. Я беседовал с людьми, с бизнесменами, с лидерами общества. Беседовал в Москве, в Питере, мы часто проводим в Киеве иногда такие лекции. И вот людям, бизнесменам, руководителям, они должны быть старшими по-любому. Вот хочешь, не хочешь, надо быть старшим по отношению с людьми. И как быть старшими? Человек должен включить в себе снисходительность к людям. Это означает, ну, их недостатки считать, их трудности какие-то в понимании вещей считать нормальной вещью, Ничего тут такого плохого нет. Это нормальная вещь. И надо вот этот тип любви, в котором ты, ну, уважаешь человека, неважно, насколько он понимает этот мир. Вот этот тип любви дает возможность детям развиваться. Как вот к ребенку надо относиться? Надо относиться к нему по-доброму. Означает, что у него есть своя правда, свое мнение, свое понимание вещей. Это все хорошо и правильно. И это нормально. Вот, допустим, я вам рассказывал, девочка подошла и начала так меня как бы спрашивать. Некоторые говорят, это неуважение. Значит, вы не знаете, как воспитывать детей. Надо принять ребенка таким, какой он есть. Вот он так воспринимает мир. И надо с ним общаться на его волне. Вот как бы он себя ни вел, надо понять его, услышать. Но для этого нужны силы внутренние. Мудрость означает силы, ничему не удивляться. Все-все достаточно, уже нормально, уже все. Да? Воздух пошел? Легче стало слушать лекцию? Без воздуха нет благости. Люди не могут быть счастливчиками без воздуха. Нужен воздух. Поэтому научитесь понять эту настройку вашей психики, в которой вы отстраненный человек. Потому что человек, который включается очень сильно в процесс, он никогда не может снисходительным быть. Снисходительность означает, что ты как будто наблюдаешь за тем, что происходит. Правильно. Теперь другая проблема, да? Воздух пошел, теперь... Воздуха нет, задыхаемся. Воздух пошел... Ну как же жить? Воздуха нет... Задыхаемся, воздух пошел, кашляем. Как же жить, мои хорошие? Вы же должны хоть немножко быть закаленными. Ну что это такое? Ну? Эту настройку психики своей надо понять, что такое снисходительность. И сразу ребенок включается как младший. Если вы не включены как старший, он не включится как младший, потому что есть такая опция. Есть духовные реальности, такие отношения, младший и старший. Это духовные отношения, но их надо включить. Есть отношения муж и жена, это духовные отношения, но их надо включить. Жена это младшая? Нет. Равная. А если жена думает, что она младшая, она потеряет мужа. Она ведет себя... согласие с ним, соглашается с ним, но она не младшая. Она может сказать ему и то, что ему надо сказать. Но она это делает по-доброму, потому что мужчина, он... ему очень трудно от женщины принять строгость. Очень трудно. Есть мужчины, которые могут принять, но это мудрецы. А простой мужчина от женщины... может принять только ласковые слова. Мой хороший, ты немножечко ленишься. Или, ну, как бы, мне кажется, что валяться до обеда – это уже слишком много для тебя. Ну, так, уменьшительно-ласкательно, таком стиле с мужчиной. Он скажет, да что, ну полежал там, подумаешь, ну, до обеда. Что тут такого? Но в сердце он поймет, ну как бы мужчина никогда не согласится, что он не прав. Но в сердце он поймет, что что-то, наверное, я лишнего лежу, раз жена мне говорит. Но жена должна говорить правильно по отношению к мужу. Вообще доброта – это двухсторонний процесс. И мужчина к женщине тоже должен обращаться очень по-доброму. Например, он должен подойти к ней и говорить, ты у меня такая грустно-счастливая сегодня. Может, нам не хватает природы с тобой? Тебе не хватает, а нам с тобой. Грустно-счастливая. То есть она вся уже в стельку такая. Ты у меня сегодня печально-очаровательная. Добрые отношения, понимаете? Добрые отношения должны. Не ты у меня уже вся опечалилась уже в стельку. А ты печально очаровательна у меня. Можно стихи какие-нибудь рассказать? Как там Пушкина? Зачем вот нужны стихи вот эти вот Пушкин там? А, потому чтобы рассказывать близким людям. А сегодня посмотри в окно, над голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. И так далее. Ну, то есть вдохновлять человека близкого нужно как-то. А не типа, ну че ты лекции слушаешь, а сама лежишь целый день. А я не слушаю и хожу. Понимаете, то есть, типа, я по-любому хорошая, ты по-любому дура. Ну, это так, это у нас обычно отношения семейные так строятся. Каждый доказывает, что он хорош. Но это же не способ человеку помочь. Добрые отношения и у мужчин, и у женщины к детям, мудрость родителей, спокойствие. Как эти вот белое солнце пустыни, да, они такие снисходительные, там стреляют вокруг, а эти трое сидят такие, смотрят. Подбежал, он не обращает на них внимания, ногу убрал у него, да, у мудреца. Ящик открывает, там динамит. А давно тут ящики эти стоят? Они. Давно сидим. Такой подбрасывает, такой динамит стреляет. Такой взрыв. Шапки слетели, они такие сидят дальше. Классно. Это что значит? Это значит, что люди очень стойкие внутри. Мудрецы настоящие. Вот там в этом фильме, кстати, «Белое солнце пустыни», там показана правильная концепция отношений. И поэтому он такой приятный, этот фильм. Отношения полны любви, даже между врагами. Можете заметить это. Там этот бросает динамит один, раз он в квартиру залетает, тот прикурил назад. Этот раз взорвалось, он такой говорит, ну ладно, пошел поговорю, полез. Ну то есть они, у них нет злобы там. Абдулла такой, как бы он, ну как бы по-доброму все, приезжал по-доброму там, нормально все. Жена по-настоящему любит. Да? Муж такой спокойный. Ваше благородие, госпожа, удачи. Или вот эта вот любовь чистая, бескорыстная, да? Дорогая моя, там, Матвеевна, да, как? А? Катерина Матвеевна. У меня вышла небольшая заминочка. Чуть не убили. Пишет письмо ей. Оптимизм, да? Это все от Бога идет на самом деле. Вот эта вся вера в чистоту, в отношения, там, храбрость человека. Или этот Саид, да, такой, подошел к нему, такой лопату воткнул, вот такой Саид такой смотрит на него. Он на смерть там приговорен, понимаете? Все, он должен умереть там. А он такой философский такой смотрит. Как это возможно? Только в том случае, если ты осознаешь себя душой. По-другому никак. Или тебе воду дают, как бы, ну как определить, что это не отрава? Раз начал пить, у него такой посмотрел, на него, начал пить. Классно же, да? Вот когда вот люди такие все сильные, смелые, добрые, храбрые. И фильмы вот такие тоже хорошо. Пытайтесь понять, что такое отношения. В древней культуре люди, когда осознавали, что такое отношение, им не надо было больше ничего делать в жизни. Когда они понимали, что отношения начинаются, когда есть спокойствие в сердце, настоящее. Но еще надо понять, как они строятся, эти отношения. Вот, допустим, отношения между мужем и женой, они строятся в атмосфере доброты и терпения. Сильной доброты и сильного терпения. И воспитывать близкого человека можно только очень аккуратно. Вот мужу можно, если ты скажешь очень аккуратно, он поймет, не скажешь, он обидится. Аккуратно также плюс с оптимизмом. Вот, допустим, жена валяется в постели, допустим, ей надо сказать: солнышко взошло, птички поют, пора вставать. И как будто ты говоришь не ей, а вот так, между прочим, проходя мимо. Если ты подойдешь, ее начнешь шутить: солнышко взошло, пора вставать. Почему ты так делаешь? Потому что ты привязан, ты хочешь, чтобы она встала, да? Хочешь, чтобы она была счастливой. Не трогай ее. Она сама решит, быть ей счастливой или не быть. Справься с собой. Даже если она хочет быть несчастной и валяться, дай ей возможность такую. Оптимистично означает, не трогай человека, переваривай его внутри себя заранее. Это очень трудно так жить, но это единственный нормальный способ. Также надо переваривать ребенка, также надо переваривать мужа. Уважение к жене означает очень нежно, ласковый подход такой. Моя дорогая, так ласково очень. Скажешь, что такое? Унижаться. Да это не унижаться, это нормальное отношение. Также к мужчине женщина должна очень аккуратно себя вести, по-доброму. Аккуратно к мужчине, да, означает с уважением, что ты старший, как бы старший. А женщине мужчина, как самое красивое относится, это тоже старшинство. То есть есть два типа поклонения вообще. Есть два типа поклонения. Богу поклоняются как самому прекрасному. Это такое нежное отношение, трепетное к Богу. И к самому сильному. Это такое вот уважительное, почтительное, понимаете? Женщина к Богу, как к Богу, к мужчине обращается, как к Богу. Не к Богу, а как к Богу. И она к нему очень трепетно, как бы, как к самому сильному обращается. А мужчина к женщине, как сам, как к воплощению красоты должен обращаться. Эти отношения равные. И если ты так обращаешься, как к воплощению красоты женщине, ты можешь ей как будто бы в шутку сказать правду, любую правду, какую только хочешь сказать. Даже если у нее любовник, там, все можешь это очень по-доброму сказать. Можешь сказать ей: ты знаешь, есть одна девушка такая хорошая на земле, и она такая вообще здоровская, но у нее почему-то завелся любовник. Она говорит: что ты имеешь в виду? Я? Ничего. Просто рассказываю сказку. Пошел. Тогда она поймет. Но чтобы это сказать, нужно долго помолиться сначала внутри, потому что тебе же больно будет от этого всего. А если ты помолишься и так скажешь, ее пробьет сразу до самого сердца. А если ты ей со злобой скажешь, она скажет: да, есть, я собралась от тебя уходить. И она тебя бросит в результате. И ты проиграл ситуацию в своей жизни. Точно так же, когда ребенок вас не слушается, это значит, что вы уже проиграли ситуацию в своей жизни с ним. Нет никакой из четырех стадий. Он вас не принимает, не уважает, не слушает, не слушается. Он просто вас разочарован. И поэтому он живет своей жизнью. И значит, ничего вы с ним не сделаете. Какие техники не принимаете. Что делать, если... чтобы он вас принял. Примите его сначала сами. Посмотрите, как вы к нему относитесь. Он вас раздражает. Вам неприятно, что он делает, как он живет. Говорите, Олег Геннадьевич, а что вам будет приятно, если он там то, сё, перечислите в своем сердце? Мне будет тоже неприятно, но если я помолюсь, я приму его таким. А если я не приму его таким, значит, я никогда ему не смогу помочь. Никогда. Любовь начинается с принятия. Вот это и есть любовь. Люди мне что только не говорили в своей жизни. Мне они говорили, что я убивал людей, что я гомосексуалист, что я то, я сё. Даже не хочу все перечислять. И они это говорили с верой, что я это приму от них. А если я не приму, я не могу помочь. У меня нет выбора. Я должен принять человека таким, как он есть. В любом случае. И почему у меня консультации такие при всех? Потому что это называется покаяние. Человек Богу открывает свое сердце. Некоторые хотят со мной один на один поговорить. Я знаю уже, какой результат этого разговора. Я уже много-много раз разговаривал один на один с людьми. Эта беседа не приносит ничего хорошего, потому что человек хочет узнать мое мнение просто. Он не хочет принять от меня истину, когда он один на один хочет поговорить. Это значит, что я просто зря потрачу время. Когда человек при всех открывает сердце, это значит, он готов поменять свою жизнь, он раскаивается, открывается. И в этот момент происходят чудеса с его сердцем. Поэтому не пытайтесь со мной один на один. Некоторые подходят, беременностью прикрываются. Не получится ничего. Хотите общаться? Вот столовая, куча народу. И открываете сердце свое при всех. Не можете? Ничего страшного, Бог вам поможет, молитесь. Есть консультации же, много консультантов. Они вас проконсультируют. Чего вы ко мне-то идете? Но самое сложное из всех отношений – это отношения со старшим. Некоторые люди говорят: Олег Геннадьевич, где взять наставника? Самым первым наставником являются родители. Они вам всю правду о вас говорят. Потом жена или муж – тоже наставники. Просто они это говорят не в том настроении. Но это испытание. Если ты готов правду слышать от близких людей, вот что они тебе говорят, тогда ты сможешь услышать более старшего человека. И Бог тебе даст сразу более старшего. Наставник Бог дает сразу, как только человек готов слышать правду о себе. Большинство людей хотят пользоваться наставником для того, чтобы они, наставник для них это автомат с правильным ответом. Туда закладываешь вопрос, нажимаешь на кнопочку, и теперь правильный ответ. Это эксплуатация старшего. Старший нужен для того, вот у меня много знакомых, они находят себе духовного учителя, наставника, и потом телеги ему пишут вот такие вот о своей жизни. Они эксплуатируют внимание старшего для того, чтобы решать свои проблемы. Это называется оскорбление, оскорбительное отношение к старшему. Потому что к старшему нужно задавать вопросы, как мне поменять свою жизнь, а не как сделать так, чтобы у меня все было хорошо. И пока вы к старшему обращаетесь, чтобы он вам поменял жизнь, чтобы вам легче стало, Бог вам никогда старшего не даст. Старший дает знание, как вам менять свою жизнь, и вы уже дальше меняете свою жизнь с помощью этого знания. Все. Такие отношения. Надо прикрыть чуть-чуть окно уже. Просто щелочку оставить небольшую, все, достаточно воздуха будет. Человек должен развивать любовь к истине. Любовь к истине. Истина, она имеет природу такой непреклонной, отрезвляющей силы, которая сначала имеет горький вкус. Непреклонная, отрезвляющая сила истины, имеющая сначала горький вкус, но потом становится сладкой со временем. Ложь, она имеет два вкуса. Ложь имеет такой горький вкус, угнетающий, не отрезвляющий, а угнетающий. Как типа, на тебе крест одиночества. Почему люди любят такую истину часто? Потому что ничего делать не надо. Раз крест одиночества, что сделаешь уже? Ничего не сделаешь. Им нравится такая истина, хотя она неприятная, но все равно нравится. Вот почему-то. И люди ищут вот такую правду. Они хотят, вот ищут. Кто мне скажет, что у меня крест одиночества? Или еще что-то в этом роде. Ложь второго типа, она имеет сладкий вкус сначала и горький потом. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила и больше ничего. Ничего. Понимаете? Ну, то есть дурман сладкий, дурман. Сначала сладкий вкус, потом горький. Правда, истина. Сначала горький вкус. Посмотри туда, посмотри, Татьяна. Это что, вот этот толстый? Евгений Онегин, да? Да, вот твоя судьба. Я другому отдана и навек ему верна. Ну, то есть, вот она твоя судьба. Она горькая сначала, потом сладкая. Ну, то есть, тот человек, который будет рядом с тобой, он сначала горький, а потом сладкий. Если ты справишься со своей судьбой. А если не справишься, он сначала будет горький, потом противный, потом невыносимый, потом прощай. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощаю, прощаю. Мы расстаемся навсегда. И так далее. А чаще всего даже люди не могут даже и сойтись. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Я рассказал подробно этим лидерам общества, как человек должен настраиваться, какая милость его сердца должна прийти, чтобы он почувствовал себя старшим. Почувствовать себя старшим – это не гордость. Это не признак того, что ты лучше других. Это вид служения людям. Это ты слуга, ты такой же слуга, но в чем твое служение заключается? В том, что бы человек ни сказал тебе, что бы ни он ни вытворил, ты не воспринимаешь это как что-то плохое. Ты очень по-доброму себя с ним ведешь. Вот так себя вел Довженко. Есть такой великий психолог Довженко советский. Все пьяницы, которые приходили к нему, они все становились трезвенниками. Потому что он принимал их такими, какие они есть. Но он не говорил с ними о том, как выпивать. Он с ними говорил о том, как жить. Только эта тема с ними обсуждалась, как вообще устроить свою жизнь, как побеждать судьбу. То есть они об этом общались. И у них много работы было там. Они много трудились, и он вместе с ними работал, показывал пример. И потом в свободное время общались, как жить. И они все менялись, все эти люди переставали пить до одного, кто там был в этом месте. Через его любовь. Но он никогда не смеялся над ними. Он как старший брат относился к ним. Но это значит, что он переваривал их судьбу. Я не знаю, что за молитва у него в сердце была, как он с Богом контактировал, как он святость искал. Некоторые люди это неосознанно делают. Но как-то это происходило. Некоторые люди природно от природы берут святость. Они не знают, как от Бога. Но от природы, они на природу уходят, как бы через природу с Богом контактируют, потом людям отдают. Такой тоже способ неосознанный существует. Поэтому в древней культуре люди природе поклонялись. Солнышку, ветру, ну, как бы обожествляли это все. Так как там энергия Бога есть, то это приемлемо, в принципе. Но лучше строить отношения с Богом, а не с природой. Некоторые через людей также вот доброту человеческую осознавали в жизни. И так вот могли другим помогать, чувствуя доброту людей вокруг себя. Любовь к природе очень ценное приобретение человека. Все начинается с этого фактически. Нужно научиться сначала хотя бы природу людей любить. Это самое простое на самом деле. Потом дальше людей. И потом только Бога человек может научиться любить. Но если человек обрел знание, кто такой святой, то он быстро обретает все виды любви через святость. Контакт со святым человеком очень ценен.
Поле выйдешь, песню поешь, очень негромкую. Звезды ночами падают в рожь, утром дрожат жаворонками. Чистое поле, небо и рожь, и кажется, нету края дороге, которой ты идешь, которую не выбирают.
Видите, сначала природа, а потом судьба сразу. Человек начинает сначала о природе поет, потом раз — судьба сразу, да? У него в сердце вышло знание о судьбе, что он дорогу увидел с любовью, он смотрит на природу с любовью, это такой вид медитации, наполняется энергией счастья, входит в настоящее время, и потом раз, увидел дорогу. Дорогу, по которой ты идешь, которую не выбирают. Видите, это уже закон судьбы. Человек не выбирает свою дорогу. Но он по ней идет. Он ее не выбирает, но идет по ней. Видите, это очень важно знать, как вообще устроен этот мир, откуда мудрость приходит. Сначала человек контактирует с природой, понимаете, он становится мудрым при контакте с природой, вообще в целом с чистотой, с разными видами чистоты. Кто-то через людей увидел чистоту впервые, кто-то через природу. Но все равно это заканчивается мудростью, понимаете?
Но ведь рядом, а достать его нельзя, рядом нельзя.
Мудрость.
Нам часто всем счастье кажется рядом совсем. А идти до него далеко, далеко, далеко.
Видите, сначала любовь к природе, потом мудрость. Далеко до счастья, оказывается, идти, хоть и кажется рядом. И так далее. Учитесь наполняться. Понимаете, вот некоторые приехали на фестиваль благости, только сейчас начали наполняться, а уже пора уезжать. Сколько вам понадобилось понять, сколько здесь, что здесь происходит? А кто из вас на второй раз только понял, что здесь происходит? Поднимите руку. Ведь только на второй дошло. До кого еще не дошло? Поднимите руку. Ничего, нормально. Вот, допустим, вам говорят добрые слова, вы их впитываете в себя? Нет. Часто не успеваете. Почему? Потому что в этом мире сейчас современный человек, он не умеет наполняться. Он хоть и пытается наполниться всякими водевилями, детективами, но это не наполнит, это просто развлекает. Потому что, чтобы наполниться, нужно аскезу совершить. Понимаете? Чтобы природой наполниться. Вот я когда пробегаю 10 км, я начинаю чувствовать людей, природу вокруг. Начинаю, меня расслабляет, улыбаться начинаю. А до этого как просто бегу. Понимаете? То есть, чтобы наполниться людьми, нужно аскезу над собой совершать. Вот почему вы хотите завтра опять мучиться целый час здесь? Потому что где-то в середине этого часа вы начинаете чувствовать все вокруг. Счастье, людей. Вот эта аскеза, она приводит к тому раскрытию такое. И главное, Олег Геннадьевич, ему хоть бы хны, сидит одно и то же.
Я знаю, чем жить, я знаю, чем жить, я знаю, чем жить. И ничего вообще на него не действует.
Да? Так вы думаете? Я постепенно вас погружаю просто все глубже, глубже, глубже. И потом раз у вас начинают сердца раскрываться в какой-то момент. И вы начинаете наполняться в это время. Тяжелее всего человеку наполниться, потому что когда он наполнится, он уже не будет тогда страдать. Начинает отдавать потом. Почему мы не можем отдавать? Потому что мы не наполнены, мы пустые все. В этом мире, понимаете, люди в основном чем занимаются? Они отвлекаются. Отвлекаются. Что значит отвлекаться? Значит развлекаться. То есть, когда люди в парк идут, в кино, они просто отвлекаются, они не наполняются. Потому что, чтобы наполниться, нужно аскезу совершать. Для того, чтобы радость от людей почувствовать, нужно их кормить, отдавать им. Вот кто у нас больше всего радости испытывает? Те, кто готовит на кухне. Вот они стоят, смотрите, какие они жизнерадостные. Они на вас смотрят добрыми глазами, счастливыми. Потому что они, отдавая, получают, они наполняются, насыщаются. Вот что они сюда приезжают? Вот когда они торт делают, ночами не спят. Ну зачем? Просто, чтобы один раз люди съели и все. Вы будете дома столько готовить? Нет. Вы не понимаете этот закон. Что люди, мы служим для того, чтобы все были счастливы. Но если вы не будете столько готовить, значит, и кушать так не будете. Вы хотите так кушать, но чтобы столько не готовить. В ресторане не будут так кормить, они там деньги зарабатывают. С любовью где вас накормят? Только дома. Потому что надо вкладывать, значит, в пищу. С любовью готовить, с молитвой. Это аскеза. Как там в песне? Дунька, люблю твои блины. Да? Или как-то? Нет? Не Дунька, а как? А? А? Теща, да? Теща, твои блины вкусны. Их аромат и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много, я берусь. Да? Любовь передается таким образом. Через пищу. Знаете, что это таинство на самом деле? В древней культуре очень много, до сих пор в Индии это существует. А в храмах очень много готовят пищи постоянно. Готовится пища, готовится и раздается. Люди приносят, жертвуют на то, чтобы готовились. А люди религиозные готовят, и они это делают с любовью, с великой любовью. Люди приходят покушать. Я, когда приехал в Джайпур, там есть один древний храм. И в этом древнем храме там такой обычай. То есть ты берешь, покупаешь освященную пищу. Вот я купил вот такой вот кулек освященной пищи, вышел, дальше отошел. И люди видят у меня кулек освященной пищи, и все меня окружают. Но они и голодные. Думаете, на голодные окружают? Нет, они не голодные. Они сами потом покупают, то есть они, чтобы от тебя вот эту пищу взять, чтобы ты им дал эту пищу, потому что с ней передается твоя любовь. И они смотрят тебе в глаза, когда это делают. Некоторые прямо шарик в рот тебе вот так дают. Когда у нас с подносами девочки стояли там внизу, они мне говорят, у нас, говорит, как бы, ну, день подарков, берите, кушайте. Я взял и начал им в рот всем прямо класть шарики. Они такие, они думали, я буду кушать, а я их накормился. Это так вот делают в Индии. Я сделал так же, как там делают. И у меня был такой кулек вот этих сладких шариков, освященной пищи. Там сладкая освященная пища. И люди встали, вот много пожилые люди, молодые, мальчики, девочки маленькие, индусов, много-много-много встало и смотрят все на меня. Я начал раздавать им освященную пищу. И они начали толкаться там быстрее, каждый хочет получить. Такой ажиотаж пошел, я раздаю, раздаю, они берут. Можно подумать, что они голодные, да? Нет. Они потом сами встают в очередь, покупают эту освященную пищу, встают опять с пакетом, и ты уже к ним подходишь. Я решил там в храме немножко помолиться и наелся, короче. Пока молился, наелся сладкой пищей. Так культивируется любовь в сердце человека. Там очень красивый алтарь, красивый Господь там на алтаре. Я сидел, молился, молился, молился. И такой... Я хочу каждый день видеть этот алтарь. У меня из сердца такое вырвалось. Через 5 минут подходит такой индус ко мне. Говорит, хочешь, мы тебе будем присылать алтарь каждый день по интернету. Я говорю, хочу. Написал, напиши, говорит, ваш адрес почтовый. Я написал, и они мне присылают уже 4 года каждый день. Как только вы поймете, кто такой старший, ребенок сразу же вас полюбит. Это определенное состояние сознания, быть старшим. Это состояние сознания, в котором вы ничему не удивляетесь, что бы ребенок ни сделал. Вы готовы принять все от него. Самое главное, не выйти из равновесия. Принимать от младшего все. По-доброму. Иногда строгая доброта бывает, иногда снисходительная. Но это всегда доброта. Если строгая доброта, то ты говоришь, тебе придется наказать. И наказывать его. И вот в этом состоянии постепенно, со временем, он проходит 4 стадии. Первая стадия – принятие. Он принимает, что это старший человек по отношению ко мне. Нет, не из страха, не из желания выгоды ребенок, не подлизываясь к вам, мама, а если ты вот это, я вот это. Не желание выгоды, не из страха, что тебя накажут, а из принятия. То есть он принимает вас до старшего. Потом дальше он начинает вас уважать. И он говорит, а у меня мама вот такая вот. Он всем рассказывает. Потом дальше следующая стадия слушания. Вот вы что-то говорите ребенку, он знает, что вы в это время не больно ему не сделаете словами, не будете его кривить душой ему, а говорите ему то, что надо, правду, которую он должен знать. И он будет прислушиваться, изучать вашу правду. А потом дальше он начнет слушать. И это превращается в слушаться. Что значит слушаться? Это значит, что вы сказали, и он всю жизнь будет это выполнять. Он запомнит эти слова и будет всю жизнь так делать. Называется слушаться. Это очень высокий уровень отношений со старшим. Имейте в виду, что если вы достигли такого уровня отношений, значит, вы можете быть наставником для всех людей. Если вы смогли так своим детям, стать такими, чтобы вот так передавать знания детям своим, что они вас слушаются, вот они услышали ваше слово и всю жизнь будут это делать, тогда ребенку много говорить не надо. Вам просто несколько наставлений достаточно ему дать в жизни, и он всю жизнь будет это делать. Поэтому сам процесс воспитания состоит из доказательства, что вы такой человек. Точно так же в отношениях с мужем и с женой. Надо близкому человеку доказать, что ты такой человек. Своим поведением доказать свое отношение к нему. Это со временем приходит, несколько лет понадобится. Но если вы докажете, то близкий человек Проходит три стадии сразу. Первая стадия – принятие, второе – уважение, третья – искренность в отношениях. На стадии искренности нет развода, не существует. И когда искренность переходит в твердое чувство друг по отношению к другу, твердое чувство, веры такой, то люди дальше рождаются вместе в следующей жизни. И идут дальше, как муж и жена уже в следующей жизни вместе. Это очень редко бывает в наше время, но в прошлые времена даже разрешалось входить в костер жене, и она в результате сразу же с ним вместе уходила. Но это возможно только в том случае, если муж святой, и жена тоже. Не из страха это делает, из того, что все так сказали, иди в костер. А то, что у нее вот такое чувство, такое желание. Она не боится смерти, она чувствует себя душой. Вот в древней культуре такой обряд был. Женщина входила в погребальный костер мужа. Сейчас уже это запрещено, потому что святых мужей нету, святых женщин нету. Женщину насильно в некоторых культурах заставляют гореть вместе с мужем. Это страшный обряд. А раньше это... Все видели даже, кто обладал видением, как они вместе за ручку потом в следующий дальше в раю уже рождались. У меня был такой случай в жизни. Я такую семью увидел. Мне много Господь дал подарков в этой жизни. Один раз ко мне подошел один мужчина, говорит: «Олег Геннадьевич, я что-то не понимаю». Я, говорит, у меня, говорит, ну, дети были очень чистые, возвышенные, как вот вы в лекциях рассказываете. И жена у меня тоже очень чистая, возвышенная. Я никогда не видел никаких проблем с этими людьми в жизни. Мы очень счастливо жили с ними. Мы все стремились к Богу постоянно, работали над собой с самого детства. Сначала один ребенок ушел из жизни, потом второй, потом жена. Я вот хочу вас спросить, за что? Я ему сказал, что и ваша жена, и два ваших ребенка, они все сейчас на высших планетах находятся. И они вместе все находятся, и вас ждут. И он мне ответил: «Олег Геннадьевич, я в молитве это узнал. Но я себе сказал, что я в это поверю, если вы мне это скажете». Я увидел, как он возликовал в сердце. У него счастье на лице такое сильное появилось. Видите, как люди иногда живут? Был один такой поэт, мудрец такой, мудрец, писал стихи. Он очень любил свою жену, когда она была младше его, когда он уходил из жизни, он ей давал наставление, что мы с тобой встретимся там дальше, в будущем. Но сначала ты как будто забудешь меня. Моя память обо мне начнет развиваться сначала. И ты останешься одна. Но потом в течение жизни неожиданно вот так вот до тебя будет доходить память обо мне. И знаешь, что это означает, что я с тобой контактирую в это время. Я к тебе прихожу. А потом, когда ты будешь уже в конце твоей жизни, ты почувствуешь меня очень сильно и вернешься ко мне. Дал ей знание о том, как все будет происходить. Потом из этого знания сделали шлягер, как люди расстаются в этом мире. или как надо расставаться, такой шлягерь такой, знаете. Но на самом деле это были наставления жене великого мудреца.
Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот берегу мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь стану все тебе вздох от меня. Ты погляди, не осталось лишь что-нибудь после меня. Полночь забвения на поздней окраине жизни. Ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайно. Примет ли облик безвестного образа, будто случайно. Это не сон.
Неразвитый человек не может любить. Человек, который не развил в себе силу любви к Богу, он не может любить. И не может принимать любовь, не может отдавать. И все эти мечты о счастливой семейной жизни, если ты не развит, это просто только мечты. Потому что по-настоящему любить — это аскеза, понимаете, в этом мире. Это огромная аскеза. Потому что человек ведь достается тебе с недостатками. Он же не будет абсолютно безукоризненным, правда? И семейные отношения — это самые эгоистичные по природе отношения. В них человек больше всего хочет себе, именно себе. И поэтому они очень болезненные, эти отношения. Поэтому мудрые люди, они вообще даже не вступают в эти отношения, сразу идут в монастырь. Кстати, в монастырях, если правильно монастырь построен, счастье в сотни раз больше, чем в семейной жизни. Люди, когда живут в монастырях, они испытывают в сотни раз больше счастья. Там, потому что настоящие близкие отношения. Там настоящая семья. Там нет корысти в отношениях. Чего им друг друга там желать? А там люди, они ничего не требуют. Они просто служат все время всем. И между ними развивается глубокая любовь там, в монастырях. Но условие такое, что ты не будешь при этом пускать судьбу в свою жизнь вообще. Вот понимаете, судьба соткана из желаний. Вот если желание у меня какое-то появилось, грусть, тоска меня снедает, не женат лишь я хожу. Понимаете, желание, если какое-то появилось, значит, это действует судьба. А в монастыре, если ты живешь, тебе не позволит выполнять твое желание просто. Ты захотел того, захотел сего, ну там не позволит. Это значит, что ты должен быть таким сильным, что ты вообще не хочешь ничего от судьбы. А это возможно, если ты в нее не веришь. Понимаете, у человека вообще есть две судьбы. Вот все думают только одна, а у человека есть две судьбы. Одна судьба называется миссия Бога. Когда люди в монастыре живут, они там выполняют эту судьбу, настоящую. Это то, что Бог от нас хотел, когда мы родились. Это миссия человека, миссия его жизни. Но для того, чтобы осуществить миссию своей жизни, надо всегда противопоставлять ее своим желаниям. Вот когда ты идешь на поводу желаний, ты идешь путем своей судьбы. А когда ты укрощаешь свои желания и делаешь то, что хотят другие люди, в ущерб своим желаниям, тогда ты идешь судьбой, которую тебе дал Бог. Когда человек идет судьбой, которую дал Бог, называется победа над судьбой. Потому что твоя судьба в этом случае сгорает. Судьба наша из чего соткана? Из желаний и страданий. Чем больше мы идем путем своих желаний, тем больше там будет страданий впереди. Это одно и то же. Другими словами, вот я нашел себе человека, чем больше счастья я испытываю в отношении с ним, тем больше будет страданий потом. Даже вы скажете, ну как, ну, если я всю жизнь с ним счастье буду испытывать, где тогда будут страдания? А страдания не заканчиваются одной жизнью. Вот представьте, вы всю жизнь испытывали счастье с каким-то человеком. Каково вам будет расставаться с ним? Вы же не умираете. Вот вы ушли из этой жизни, и дальше что будет с вами? Будете страдать постоянно, вспоминать его. Часто женщина, допустим, если теряет мужа, и она его сильно любила, она даже замуж потом не может выйти. Она все время сравнивает с этим человеком всех. И просто она не может уже все. Она говорит, нет, я буду одна, все. Зачем мне нужна другая жизнь? Я хочу такую же, как была. У кого такая ситуация, поднимите? Есть такие люди? Один, два человека. Поэтому видите, чем больше счастья, тем больше страданий. В этом мире. Мы привязываемся к этому счастью, хотим его вечно, чтобы оно было. Перестаем верить в Бога, и потом, когда мы его теряем, мы потом не можем об этом забыть. Я когда работал в Москве на Арбате, у меня был центр медицинский на Арбате, там напротив было ОМ-кафе. И руководитель этого ОМ-кафе меня постоянно приглашал туда поговорить с разными людьми. Так он меня перезнакомил со многими известными людьми в Москве. Ну, неприлично говорить о любезвестных людях, как бы прилюдно. Это нехорошо. Как ты себя продвигаешь с помощью них. Как бы. Ну, вам одну историю расскажу. Ну, это не то, что сильно известно, просто девушка обычная. У нее была счастливая семья. Счастливая семья. И муж попал в аварию, по-моему, там, и как-то очень быстро ушел из жизни. И она сказала себе, я хочу быть с тобой. И в первую же ночь во сне она увидела его. Он ей говорит, слушай, ты так сильно меня любишь, что я не могу уйти. Она говорит, ну и оставайся, я буду с тобой жить. Он ничего не сказал, но он постоянно начал приходить к ней. И она вот жила вот таким образом, и он таким образом. И когда она меня встретила, у нее был очень печальный взгляд. Она говорит, зачем вы сюда сели? Я говорю, меня попросил вот этот человек с вами поговорить. Она смотрит на меня и говорит, а что говорить, все равно вы же ничего не поймете. И помочь вы мне тоже не сможете. Я говорю, ну может быть и смогу. Она говорит, ну как вы мне поможете? Я говорю, ну давайте начнем сначала. Я говорю, вы очень любите своего мужа. Она такая, опа, на меня смотрит. Говорит, мой муж уже мертв. Ну, тему хотела закрыть. Я говорю, ну вы все равно же его любите. Она такая смотрит на меня. Что вы имеете в виду? Такая испугалась сильно. Я говорю, ну я имею в виду, что человек никогда не умирает. Он вечно живет. И можно любить человека, даже когда он ушел из жизни. И строить с ним отношения даже. Она так, что значит строить отношения? Я говорю, ну он может к вам приходить, например, во сне.
И глаза округлились, такая, откуда вы все знаете? Я говорю, я для того, чтобы вам помочь, все знаю. Ну, она мне начала все рассказывать дальше. И она меня спросила, я не знаю, как мне жить. Я поняла, что ни ему я не даю жить, ни себе. Я говорю, ну давайте я помолюсь, и у вас отношения начнут разрываться. Он пойдет в следующую жизнь. Представляете, ему вот так вот жить. Целый день непонятно чем заниматься, чтобы ночью 5 минут с вами поконтактировать. Что это за жизнь? Она плакать начала. Только теперь она начала с ним плакать, как будто она его похоронила. Прошел год уже, она его все не хоронила, понимаете? И тут она начала плакать в разлуке, рыдать. Он говорит, ну ладно, помолитесь. Я начал молиться, и он пришел к ней и говорит, ну, говорит, ты хочешь, чтобы мы расстались, поэтому я сейчас уже уйду скоро. И она мне звонит такая, говорит, все, перестаньте молиться. Я буду жить, как живу. Я говорю, ну вы же его просто издеваетесь над ним. И она бросила трубку. Мои хорошие, не пытайтесь из любви к близкому человеку сделать вечную любовь. Понимаете? Вы своей вечной любовью просто замучаете. Научитесь любить вечной любовью только Бога. А близким людям просто дарите счастье, сколько можете. А если не можете, то не трогайте их хотя бы. Пускай проживут рядом с вами хотя бы более-менее нормально, понимаете? Но есть такие люди, которые способны быть вместе даже в следующей жизни. Есть две категории таких людей. Одни мучили, издевались друг над другом всю жизнь. И настолько сильно издевались, что Бог думает, ну кому я вот ему дам? Вроде таких больше нет, придется их опять вместе. И человек видит этого человека перед собой в следующей жизни, да? Ну, только не это. И потом так получается, что не вместе. И опять, Паша, началась старая песня. Потом опять день сурка такой. И второй вариант, это когда люди очень возвышенной жизни живут вместе, они потом встречаются опять в следующей жизни. Какой вариант вы выбираете? Второй? Выбирайте лучше Бога. А с близким человеком как получится? Вот сможете, пойдете дальше вместе, не сможете, кого-нибудь еще Бог даст, чтобы вас мучил. Как два кирпича летят вниз. Один другому говорит, ну что, говорит? Тот говорит, да ничего, главное, чтобы человек хороший попался.
Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала.
Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди. Ну ладно. Очень оптимистичный Олег Геннадьевич. Спасибо ему за все. Это ведическая молитва. Человек поет, общается с Богом. Общается с Богом, поет. Мой Господь, я уже иду к Тебе. Уже иду к Тебе. Все. Ну и обычно ведические молитвы, там один человек поет, а хор припевает такой. Такой вот так, таким образом это звучит. А мы повторяем, я желаю всем счастья. Чалейгу означает «я иду к тебе».
Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю
всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы приехали к нам сюда.